Итак, мы сегодня переходим к новому разделу книги пророка Исаии. Сегодня мы изучаем с вами 24 главу книги, новый раздел, который обычно называют «Апокалипсис Исаии», то есть «Откровение Исаии» об самых конечных временах существования Вселенной. А связь с пророчествами об язычниках самая прямая, как вы понимаете, да? Если прежде шла речь об отдельных народах и наказании за их отдельные грехи, да, которые у этих народов есть, общенародные грехи, то здесь Господь приходит к суду над всем человечеством, над всей Вселенной. Здесь возвещается та самая мысль, о которой знал еще святой Авраам. Потому что когда Авраам молился Богу об снисхождении к Содому, он сказал: «Судья всей земли, поступит ли несправедливо?» То есть уже Авраам знал о том, что будет Бог судить Вселенную. Впрочем, об этом еще задолго до Авраама предсказывал и святой Енох, который говорил, что вот идет Господь судить со всеми святыми ангелами, судить Вселенную и наказать людей за злодейство. И вот здесь вот как раз-то в этой главе описывается о том, каким образом свершится наказание Бога для всего человечества. Каким образом будет восстановлена вся мировая справедливость. На самом деле, мы с вами знаем и замечали, наверное, да, что если вы объективно посмотреть на общество, на все общество, то мы видим, что болезнь распространяется по всему земному шару. Да? А грех, он идет во все стороны, да, и он заражает всю Вселенную. Потому требуется и излечение для всего мира. Почему? Поэтому требуется, чтобы весь мир, он был исцелен руками Господа. А все злое должно быть уничтожено. И вот что возвещает Господь. «Вот Господь истребит Вселенную и опустошит ее, и откроет лицо ее, и рассеет живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином, что со служанкой, то и с госпожой, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с должником, то и с дающим в долг. Земля истлеет совершенно, и в конец разграблена будет земля, ибо уста Господни изрекли это. Возрыдала земля и растлилась вселенная, возрыдали знатные земли. Ибо земля беззаконие соделала через живущих на ней, потому что они переступили закон и изменили заповеди, разрушили завет вечный. Зато проклятие поедает землю, что согрешили живущие на ней. Зато восплачут на земле, зато живущие на земле будут бедны, и мало останется людей. Восплачет вино и возрыдает виноградные лоза, будут стонать все веселящиеся душою. Прекратится веселье с тимпанами, прекратится надменность и богатство нечестивых, затихли звуки гуслей, устудились, не пили вина. Горька стала секера для пьющих. Опустился тихий город, заперт вход в дом. Плачьте вине повсюду, прекратится всякая радость земная. Удалилось всякое веселье с земли. И останутся города пустыми, и дома оставленные погибнут. И это будет на земле среди народов. Потом тому, как отрезают маслину, отрезут и их. Потом тому, как сколько остается по собиранию винограда. Они возвысят голос свой, оставшиеся же на земле возрадуются славе Господней. Что вода морская придет в волнение. Посему слава Господня будет на островах морских, имя Господне будет прославлено. Господи Боже Израилев, надежда благочестивому, от края земли мы слышим чудеса. Но скажут, горе хулящим, которые хулят закон, горе преступникам, которые переступают закон, страх и пропасть и сеть для вас, живущие на земле. И кто побежит от страха, упадет в пропасть, и кто выйдет из пропасти, попадет в сеть, потому что окна небесные растворятся, и основания земли потрясутся. Земля до основания потрясется, и до конца скудеет земля. Наклонится и потрясется земля, как овощное хранилище, и как пьяный и шумливый, она упадет, уже не сможет встать, ибо преодолела на ней беззаконие. И будет в тот день, прострет Господь руку на воинство небесное и на царей земных, и соберут всех вместе, и заключат в крепости темницы, и после многих поколений будет Божие посещение их. И распадется кирпич, и падет стена, и покраснеет луна, и устыдится солнце, потому что Господь воцарится в Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами славен будет. Вот такое великое апокалиптическое видение, да, которое описывает Бог, каким образом свершится конец данной вселенной, в которой мы с вами живем. С чего начинается? Бог, он рассыпет вселенную, дословно, да? Можно рассыпать, можно сказать, испортит и опустошит ее. То есть Бог закончит этот мир, уничтожив этот мир. Мы здесь, на самом деле, в этих словах пророка, как и в других многих местах Библии, содержится весть об конце вселенной. Мы с вами знаем из Писания, и вот из этого места пророка, да, из других мест Священного Писания, что мир вечно существовать не может. Мир, который мы видим глазами, он будет уничтожен. Не будет больше неба, не будет, и земля сгорит, и будет лишь новое, появится новое небо и новая земля, где обитает праведность. А нынешняя земля и небо обречены огню, как об этом предсказывают пророки, как и будет действительно в реальности. Это связано с тем, что нынешний мир из-за греха людей, из-за преступления людей, он подпал под проклятие Божие, он пронизан злодейством, и именно поэтому он будет истреблен. Кстати, эта весть, она всегда вызывала яростное возмущение у очень многих людей. Очень многие люди говорили, ну как же так? Почему же христиане верят в то, что мир этот погибнет? Как говорил один человек, обращаясь к христианам, в Минуций Феликс, Октавий был такой, он говорил, христиане вдвойне безумны, они обещают конец тому миру, в котором они родились, в котором они умирают, оставляя его точно таким же, обещают бессмертие себе, которое, очевидно, смертно. Но Слово Божие, оно яснее и тверже, чем любое измышление человека. Бог обещал, так и произойдет. Бог сказал, так и будет. Действительно, Слово Божие, оно является реальностью в этом мире. Да? Действительно, этот мир, он будет уничтожен, как и говорит Господь. Что значит «откроет лицо ее»? Нужно понять, что значит открывать лицо. То есть Бог покажет ее реальный вид. Бог вскроет то состояние, изменит то состояние, в котором находится Вселенная, и откроет то, что скрыто в нее. Сказано, например, да, в Апокалипсисе сказано, что Земля больше не будет скрывать скрытые в ней крови. Представьте себе вид, как изменится, да, когда вся кровь невинных убитых людей, да, поднимется из земли. Как это будет выглядеть? Представьте себе, да? И таким образом, да, вот Вселенная открывает лицо свое. То есть то, что скрыто в ней, все злодейства, да, все нечистоты греха, которые скрывала там, да, Вселенной, они раскроются. Поэтому сказано, что Бог откроет лицо Вселенной. Перед тем, как уничтожить мир, Господь раскроет, да, все тайны, скрытые в этом мире, раскроет все злодейства, чтобы перед лицом всех людей стало ясно, за что Бог наказывает мироздание. Ну да. И Бог рассеет живущих на ней. То есть вселенные, люди, живущие во Вселенной, они будут разбросаны Богом. То есть все их, что значит рассеет или расточит, да, по-славянски? Означает то, что все общества и народы, и царства, и все устройство человеческое, оно рухнет. Все эти организации, которые бы строили люди, они перед лицом Бога рассеются. Не будет ни одной организации, ни государства, ни нации, ни общества, тирании, ничего не будет, что могло бы противостоять Господу. Перед его лицом рушится все, и каждый человек стоит сам. Понимаете, да? Не как член общества, не как член народа, не как член государства, так? А как личность стоит он перед лицом Бога. Бог истребляет все то, чем приковываются люди. Ведь как часто люди говорят, да? Я там поступал, как только мне было приказано, да, я просто исполнял приказ, да? Вот, поэтому что с меня спрашивать, так? Вот. И вот здесь мы видим, что будет, чем это закончится. Закончится, конечно, тем, что все эти общества, ради которых, там, или все эти организации, ради которых люди жертвовали правдой и истиной, они будут расточены. Люди разбегутся. Не будет ничего объединяющего людей, да? Все эти объединения, все формы организации, они перед концом, в конце мира рухнут. И человек останется безответным перед лицом Бога. Представьте себе, человека спросит Бог, да? Зачем ты убивал невинных там жителей? Ну, там, например, Цхинвалов того же самого, да, как сейчас, возьмем нынешнюю ситуацию. Или там, если вспомнить завтрашний день, да, зачем там устроил там, к примеру, резню, там, страшное убийство, там, да, на Кубани или на Украине Голодомор устроил. Зачем там спросит, да, Бог? А человек скажет, ну, я делаю ради там государства. А Бог скажет, а где твое государство, да? Он скажет, я делаю ради индустриализации. А Бог скажет, а где твои заводы? Так, где они? Ради чего ты убивал невинных, да? Как ты ответишь перед моим лицом, да? Бог разрушит все, чтобы человек не мог прикрыться ничем. Да, все эти организации, все то, чем прикрывается человек в своем беззаконии, оно будет разрушено Богом. Это как раз-то к вопросу о том, что даже у нас в фантастике, помните, была такая идея, что, мол, человечество может жить вечно, если оно будет переселяться с планеты там, на планету, да, звездная система на звездную систему, не выйдет. Господь говорит здесь уже обо всей Вселенной. Он не говорит только об одном каком-то, да, там, о государстве, там, и чем-то еще. Нет, он говорит обо всем, обо всей Вселенной, без исключения. Да. Небо свернется, как говорит Писание, да, и звезды спадут с небес. Причем интересно, здесь сказано, что разбросает живущих на ней. Не сказано даже о земле, видите, да? Писание говорит, что даже люди, которые разбросаны по просторам Вселенной, да, они будут, их все общество будет разбросано, они будут собраны Богом. И дальше Господь говорит, что здесь это уже не, здесь никак не будет влиять происхождение или положение человека. Что будет с народом, то и со священником. То есть, неважно, простолюдин человек или священник, слуга или господин, служанка или госпожа, покупающий человек или продающий человек, да, взаймы дает человек, да, или берет взаймы, должник или дающий долг, неважно. Все люди одинаково предстанут перед лицом Бога, а все эти отношения рухнут. Все социальные положения, они кажутся ничем, да, все эти вот вещи, ради которых люди часто там и кровь проливают, да, вот там, и убивают там и так далее, все это окажется ничтожным перед глазами Бога, потому что все это Господь уничтожит, и каждый человек за себя даст ответ Богу. Действительно, как вот мы говорим с вами, когда читаем Псалтирь, на судище, да, не предпочтет царь воина, не богатый у Бога. Ну, то есть не предпочтет, то есть не будет предпочтения у царя перед нищим, да, у богатого перед убогим. Каждый человек уже будет отвечать только исключительно сам за себя, понимаете, да? И больше не скажешь. Какая разница? Мы не знаем, когда это будет. Господь сказал, что он придет как вор, когда его не ждут.
В 12-м году.
Ой, ну это языческий календарь, не слушайте, все календари много раз кончали. Но здесь говорится уже о самом последнем, да, вот в конце. Земля истлеет совершенно, или тлением истлеет земля можно перевести. То есть она совершенно будет истлевшая, да, то есть от земли ничего не останется. Вот, знаете, кстати, интересный такой момент. Я сейчас как раз размышляю об разных устройствах человечества, пишу разные стадии работы, вернее, одну большую работу. И очень интересная мысль. Помните, любовь к отеческим гробам в том самостоянии человека, да, залог величия его. Но вот дело в том, что любовь к отеческим гробам может иметь два смысла. Одно дело, когда человек заботится об гробах, в которых находятся и отцы, веря в воскресение плоти. Это подход логичный и справедливый, так ведь, да? Вот, потому что человек, таким образом, надеясь на будущее, восстанавливая именно тело, которое там лежит, так, он в этой надежде там, заботится о могиле, чтобы напомнить себе о воскресении и проявить любовь к умершему. Другое дело, когда человек начинает устраивать культ предков. А что это за попытка такая? Это попытка на самом деле искусственным образом продлить существование человека в веках. А помните, в советское время говорили, наше бессмертие в памяти потомков. Помните, да? Это очень древняя идея, из нее рождается культ предков. И, собственно говоря, культ предков с чего рождается? То, что люди знают, что души бессмертны, и сами понимают прекрасно, что быть душой – это еще очень мало, потому что человек все-таки создан не душой, так ведь? А душевно-телесным существом. И люди начинают каким-то образом пытаться искусственно продлить ситуацию. Они в древности что делали, язычники? Они пытались на тот свет как можно больше всего отправить. В самой глубокой древности там любимую жену отправляли со слугами, да, там, убивали там, да, коня любимого и так далее. Вот, позже стали, когда жены стали, видимо, отбиваться, стали изображения жен класть там, да, вот, и слуг. При этом там огромное количество еды закладывалось, там, да, чтобы человеку было чем подкормиться. Ну, такое суеверие, да, то есть уже попытка продлить его существование каким-то образом. Самое интересное, что самые вот эти архаичные идеи, да, языческие глупые идеи до сих пор распространены. У нас любой человек видел, наверное, на кладбище, какое безобразие творится на Рождественские субботы там, или на Пасху, да. Там, когда душу покойничка подпаивают там водочкой, там, да, конфетки, да. А я уж как приходишь на помин для каких-нибудь, так это все обязательно, приходится ругаться. Обязательно покойничку ставят водочки, чтобы закусил там, да? Да, перед фотографией, да? Особенно это бывает так жестоко, как если покойничек умер от пьянки. Вот, да, так и говорят, он же любил выпить, то есть над ним надо поиздеваться. Представляете, душа покойника таки приходит первые там три дня, да? Видит водку, хочет выпить, а не может. Такое издевательство, такое изощренное, садистское такое, вроде танталовых мук. Вот, но на самом деле это идол, жертва на самом деле мертвым. Это то, что категорически запрещает Писание. Но что возникает дальше? Культ предков предполагает сохранение памяти их. Самое главное это что? Это имя, чтобы сохранилось, да, в веках. И есть по возможности лицо. Поэтому, кстати, у китайцев есть такой культ табличек с именами предков у них. Существует в каждом доме, существовало, вернее, до культурной эволюции, такая обычная, там, списки предков, перед которыми там воскрялся фимиам, да, то есть воздавалась честь, божественная честь этим обожествленным предкам. Вот. А то же самое, кстати говоря, было в Древнем Египте, что считалось в имени, да, личность сохраняется. И вообще у древних народов у них были родословия для этого же, да. их воспроизводили, чтобы таким образом наделить жизнью хоть какой-то, да, мертвецов. Изображения стало, когда возникли, да, стали считать, что вот им тоже стали воздавать честь. Более того, возникла идея, что в изображении может поселиться умерший. Вот. А причем стали, некоторые стали говорить, что не сам умерший, а гений умерший. Гений буквально дух покровитель рода. Да? Мы с вами знаем, что слово гений означает. А слово ген, да, генетика оттуда же, да, род. Дух покровитель рода. Ну, знаете, например, у колдуньи часто бывает, она не может умереть, если свой дар кому-то не передаст. Это что за дар? Это самый гений. И вот люди стали делать изображения мертвецов, потом стали перед ними воскурять фимиам, воздавать честь мертвецам, а потом стали начали говорить, потому что в них сидели гении. Поэтому существуют обычаи отворения глаз и уст у идолов. Так возникло идолопоклонство. Видите, любовь к отечественным гробам породила идолопоклонство. Почему? Потому что человек, забывающий Бога, он начинает почитать землю. И вот сейчас, кстати говоря, обратите внимание, огромное количество есть людей, которые верят в живую землю. Слышали таких? Потому что говорят, что живая земля – живой организм, что она гневается, раздражается на кого-то, и наоборот. Некоторые говорят, что надо молиться матери сырой земле, там, каяться ей, там, да, целовать землю и так далее. То есть воздают земле божественные почести. Это очень древняя идея. Называлась она в древности культом Геи или культом Кибелы, матери богов. Тут как раз-то, конечно же, возникает такой момент, почему? А почему люди, конечно, до такого доходят? Потому что они считают, что земля вечна. И более того, считается, что ты должен почитать свою землю, служить своей земле, там, да, вот даже такие выражения. То есть земле приписываются какие-то божественные качества. Что на это отвечает Библия? Тлением истлеет земля. То есть земля истлеет совершенно. Понятно, да? Вся эта мнимо живая планета сгорит, истлеет полностью. От нее ничего не останется. От матери сырой земли не останется вообще ничего. Понятно? Это к вопросу о том, с чем человек связывает свою жизнь. Если человек связывает свою жизнь с матерью сырой землей, с чем он останется в вечности? Так? Если он жил там ради землицы. Понимаете, да? Вот интересно, что, например, среди русских вот этот языческий обычай, он не был изжит даже христианством. Обычно что делали русские переселенцы, да? Они брали с собой горсточку родной земли. То есть они были к земле привязаны. Вот. Которая совершенно истлеет, да, как говорит Писание. Как может к тленной земле привязывать? А христиане, кстати говоря, в этом интересная разница. Не все переселенцы носили это. Есть очень интересный момент. Я просто даже знаю по очень многим старым семьям, да, есть семьи, у которых практически от предков почти ничего не осталось. Есть семьи, я спрашивал, что у них такое, из-за чего это у них произошло. Ответ очень интересный был. Ну как же, вот мы там, у нас свой дом был, мы там все на свое было, усадьба, потом все погорело и все. А есть семьи, у которых семейные иконы остались. Вот в этом разница. Одни приносили с собой семейные иконы, так? Вот, а другие приносили с собой, наоборот, там, землю. Вот в этом разница между двумя типами людей.
А вот, допустим, если я храню какие-то вещи, вот, своих,
какие-то... Какие вещи?
Ну, например, там, пряжки, вот у меня пряжки есть от бабушки.
Ну, если вы им религиозное почитание оказываете, то, конечно, ну, память, пожалуйста. Но дело в том, что, к сожалению, на самом деле, отношение было к земле было религиозное у наших предков. Да и часто оставалось. Помните, я вам рассказывал смешную историю, да? Не так давно это было, про одного белогвардейского офицера, который дал зарок, да, что он никогда не будет пить, иначе как на родной земле. Помните, я рассказывал, да, эту историю? Ну и проблема была такая, что он уехал, вот, а пить хотелось, а коммунизм никак не падал. Он решил, что как бы он коммунизм падет там, да, и он приедет там будет на родину. Оказалось, что немножко не так. И так что получилось? Тогда он поехал в Бессарабию, тогда он был свободный, еще не оккупирован коммунистами. Нынешней Молдавии. Вот. Тот считал, что это часть империи, поэтому взял тут горсть земли, возил всегда с собой в тряпочке. И когда хотел выпить, он расстелил тряпочку, высыпал землю, становал на нее, выпивал. Поэтому приходилось пить только стоя. Ну, это такой курьезный пример. Но пример тот же самый Обера, понимаете, да? Это Обера почти не к земле, понимаете, да? Земля истлеет совершенно, расхищением расхищена будет земля. Уста Господни сказали сие. Писание. То есть все это почитание земли, все эти культы земли, которые есть, да, вот, они на самом деле лживы, потому что уста Господни сказали, что земля поговорена. Земля вот нынешняя сгорит. И поэтому всякая привязанность сердца к земле, она смертельно опасна, понимаете, да? Потому что она, эта привязанность к земле, сердце к земле, оказывается, что душа будет обуглена, понимаете, да? Это полыхающей землей. Ибо возрыдала земля и растлилась вселенная, возрыдали знатные земли. То есть земля уныла, или в другом месте написано, да, по-другому написано, растлилась Вселенная и возведали знатные земли. То есть здесь идет речь уже не об уничтожении самой Земли, да, но говорится о том, что в чем причина? В растлении. Земля растлилась, и вся Вселенная растлилась. То есть, что получилось? Получилось, что грех человека повлиял на само состояние Вселенной. Весь мир, он оказался зараженным тлением через человека. Не просто первым преступлением человека, который только начал этот процесс, да? Но само подавляющее злодейство людей, они довели весь мир до гибели. Вся Земля растленная, Вселенная растленная, да? И рыдают от этого знатной Земли, которые были теми главными растлителями Земли. А что значит растленная Земля? Вот не, как можно говорить, что Земля растленная? Ну, понятно, что человек растленный, да? Потому что он личность, так? Но как же Земля может быть растленной? Дело в том, что следы греха человека, они отражаются на всем окружающем мире, так ведь? Посмотрите, да, какие огромные свалки, сколько там, да, всего вокруг грешного человека происходит, понимаете, да? Действительно, растление человека приводит к растлению Земли. Вот сейчас до нынешнего финансового кризиса, вот эти страшные погони, чудовищные погони за наживой, когда человек непрерывно гнался, да, вот за этим, за там, все новыми приобретениями, там, считалось, что экономика, если она не увеличивается, то она уже в упадке, понимаете, да, вот подход, да, какой, что нужно больше, 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 иначе человек не насытится, понимаете, да? Вот это, конечно, приводило к растлению, страшному растлению Земли. Причем мусора настолько много, что в Японии, например, целые острова из мусора новые делали, да, вот. Вот, то есть, на самом деле, насколько страшно, да, вот это растление Земли происходит. Ибо земля беззаконие соделала через живущих на ней. То есть вся земля, она олицетворяется теми, кто на ней живет. Но эти олицетворения, на самом деле, достаточно известны, да, там. Когда там, ведь на самом деле, когда говорят, что нужно воевать там за родину, воевать просто за землю, на самом деле, мало кто будет. Ну, может быть, будут воевать за землю, это те люди, которых там границы участка передвинули, так? Но в более серьезном смысле, конечно, все-таки война за родину, война за людей, живущих, да, на родине. Поэтому, когда мы говорим там о каких-то, да, вот, об земле мы все-таки говорим все-таки не об грунте как таковом, так? А именно скорее об вот этом, об людях, которые ее населяют и которые ее возглавляют. Ведь на самом деле земля-то оформляется реально людьми. Понятно, да? Ведь причем кто ей дает имена там, да, земле там, и кто им дает рекам имена там, да? Кто называет города там, холмы, горы и так далее. Все дает человек. То есть, да, человек, он эту землю именует, он ее использует, да, и в результате человека... А в результате человек, он может даже ее загубить вот таким образом. И поэтому сказано, ибо земля беззаконие сделала через живущих на ней, потому что они переступили закон и изменили заповеди, разрушили завет вечный. То есть люди, живущие, они переступили закон. То есть люди переступили через заповеди Божии, написанные в их сердце. Переступили через заповеди Божии, известные им от праотцев. И сказано, они изменили заповедь. Закон они переступили, а заповеди они изменили. Что это значит? Это значит, что человечество создало себе альтернативную систему ценностей. Человек знает, что без Запада он жить не может, да, и он знает, что без нравственной оценки ситуации у него невозможна жизнь, так? Но человек переступает через заповеди, переступает через совесть, переступает через закон именно потому, что у него оказывается, что ему удобнее другие заповеди. Вот, знаете, часто приходится слышать разговоры, что этика у каждого народа своя. Это правда. Но почему разные этики, да, вот у разных культур возникает? Не думали никогда? Причина в том, что человек, который создан по образу Божию, должен по заповеди Божьему жить, он искажает заповеди и меняет их под себя, что называется, да? Отсюда возникают страшные законы, там, типа людоедства, там, ритуального разврата, ненависти, злобы, там, утверждение, что человек должен исполнять приказ, несмотря на его преступность. Все эти нормы, которые считаются справедливыми, возникают именно из-за того, что человек сознательно создает себе новые заповеди. Он переступает через закон Божий, который в сердце вложен, так? И переменяет заповеди. То есть, заметьте, переменяет, что это значит? То есть, есть некие заповеди Божии, да? Он их оставляя в некотором смысле, он их меняет, понимаете, да? И поэтому получается, что какая-то система добра и зла сохраняется в человеке, но она искаженная, понимаете, испорченная. И именно из-за этого портится вся Вселенная. Видите, какая страшная штука-то получается? То есть огромные и звезды, и луна, и месяц, и солнце, и земли, и планеты, и реки, и моря, и океаны, все они портятся из-за того, что люди меняют себе, под себя делают законы. Вот смотрите. В 4 числа, то есть позавчера, во время выборов президента в Америке, в одном из штатов там решили эвтаназию очередной раз, так? Теперь закон разрешается убивать человека. Так? Там разрешаются однополые там, союзы. То есть на законном основании решается гомосексуализм. Это и есть перемена заповедей. Теперь появились совершенно новые добродетели. Например, добродетель терпимости, которая была неизвестна человечеству никогда, на самом деле. Да? Бог не давал такой заповеди терпимости. Появилась добродетель толерантности. Хорошая добродетельность. Тем более, учитывая термин медицинский, знаете, да, что он означает? Толерантность буквально означает в переводе отсутствие иммунной реакции организма на заболевание. Да? Чем более толерантный человек, тем более он подвержен всем заболеваниям. Но предельная толерантность является синдром приобретенного иммунодефицита. Это как раз наибольший пример толерантности человеческого организма. И они стали новыми заповедями. То есть, заметьте, сейчас даже христиан обвиняют то, что эти заповеди не исполняют, да, которые придумал себе человек. Измененные, придуманные заповеди, искаженные заповеди, да, они встали на место заповеди Бога. И в результате человечество, оно оказалось вот в таком страшном и печальном состоянии. Потому что вся земля растлена вот именно вот этим беззаконием. Они разрушили завет вечный. Очень страшные слова. То есть, все человечество нарушило вечный завет. О чем это говорит? Это говорит о том, что все человечество когда-то в завете было. Не только Израиль, да, был в союзе с Богом, в завете с Богом. Но все человечество изначально было создано в завете с Создателем. В раю еще был заключен завет с людьми, так? Возобновлен был завет во времена Ноя, так? Со всем человечеством. Но люди разрушили этот завет. Они разорвали вечный завет, который Бог дал своему народу. То есть всем людям на земле. Все люди, которые не почитают Бога, они являются отступниками. Заметьте, с точки зрения Библии не существует народов не отступников. Кроме народа Божия, который верен Богу. Понятно, да, почему? Потому что все те народы, которые не почитают Бога, там, да, буддистские, исламские народы, там, да, языческие народы, все эти народы когда-то Бога знали, но подняли против него мятеж. Понятно, да? И именно поэтому Бог и, собственно, и взыскивает со всего человечества. Не случайно, помните, сколько мы глав изучали Божьи суды относительно языческих народов? Это, возможно, и было именно потому, что языческие народы когда-то были в союзе, они его разорвали. Это народы отступники. И все человечество в глазах Бога – это народ-отступник. Совокупность отступников, которые разорвали союз Создателя. Это мятежники. И поэтому говорит дальше Господь. «Зато проклятие поедает землю, что согрешили живущие на ней. Зато живущие на земле будут бедны, и мало останется людей». То есть земля, она пожирается проклятием. То есть проклятие, как такой страшный раковый опухоль, да, сжирает всю землю. Ну, как такой, действительно, некий такой вирус, такой пожирающий планету. Ну, это, кстати, мы видим, да, чем больше злодейства, тем более пожирает планету вот это зло. Это, кстати, началось недалеко не сейчас. Вы знаете, огромные были страны, которые были раньше цветущими, например, в Средней Азии нынешней, так? Где остались только барханы и пустыни, да? Потому что проклятие Божие сожрало эти народы за их беззаконие. Мы были, когда в Киргизии нам показывали место, где под водой Иссык-Куль находится город. Причем интересно, есть легенда, что из-за чего город утонул. Там было, когда пришел один странник, там его никто не захотел принимать в этом городе. И он вышел из города, и город начал тонуть немедленно. Потому что странника никто не захотел ни принять, ни накормить. Это как раз пример, да, вот как проклятие пожирает землю и злодействует. Но здесь сказано, что проклятие в конце концов сожрет всю землю. Зло, достигшее предела, не безнравственность, а антинравственность. Видите? То есть в Средней Библии, видите, нет безнравственности. А вот антинравственность есть. То есть за нравственность принимается полная ее противоположность. Понимаете? И сознательное искажение законов Божьих. Сознательное искажение заповедей. Оно и называется антинравственностью, которая искажает и портит человека. И зато живущие на земле будут бедны, и мало останется людей. В результате этого, да, наказание Божие. Восплачет вино, взрыдает виноградные лоза, будут стонать все веселящиеся душою. Почему вино восплачет? Потому что никто не пьет, понимаете, да? Виноград вызревает, падает, сок растекается, а пить некому готовить. Потому что пришло наказание Божие, жителей уже не осталось. Вот действительно вот такое страшное, перед концом мира будет наказание от мира, от Господа на всю вселенную. И будут стонать все веселящиеся душой. То есть подчеркнуто, что особенно наказание Божие упадет на кого? На тех людей, которые жили вопреки заповедям Божьим. Которые жили вопреки Евангелию, да, до тех людей, которые жили в свое удовольствие, гедонистов. На этих гедонистов упадет наказание Божие. На тех, кто веселился душою, жил в свое удовольствие. Вот жизнь в свое удовольствие приводит к печали. Вот это и сейчас известно, да ведь? Знаете, да? Что сейчас из стран самое большое количество самоубийств в Швеции. Вот. Из народов больше всего, правда, почему-то не Швеция, а в Удмуртии. Но из стран самое большое количество самоубийств именно Швеции. Там, где больше всего, самое большое благополучие, да, в этом мире. Там, где люди жили полностью в свое удовольствие, там у них страшная депрессия на них напала. Как Господь предсказал, да? Будут рыдать все веселящиеся душой. Весельчаки, да, они наказываются от Бога депрессии. Те люди, которые говорят, что будем жить, бери от жизни все, после нас хоть потоп, да, потоп падает на них, а не после. Понимаете, да? Ну, да. А в частности, конечно же. Прекратилось веселье с тимпанами, прекратилось надменность и богатство нечестивых. Затихли, как звуки гусли. То есть все эти огромные оркестры, там, усилительные центры, да, развлечения, все эти вещи, они погибли, они исчезли. Потому что Господь сказал свое слово, потому что Господь изрек свою речь, именно поэтому человек остается совершенно, ну, как в таком, у него жизнь проваливается, да, потому что он планировал много чего, он планировал развлекуху, но все закончил. Ну, как вот сейчас, да, вот смотрите, да, многие там планировали, что там будет бизнес бесконечно развиваться, так, но что получилось? Получилось наоборот, получилось, что, на, что человечество, оно как раз-то охваченное вот этим кризисом забыло о всех своих развлечениях. Даже небольшой кризис, он многие вот эти планы, да, развлекательные поломал. А когда пойдет глобальный кризис настоящий, не финансовый какой-то игрушечный, да, кризис, настоящий кризис, где, простите, там, как говорит Господь, будут болезни по всему миру, да, голод страшный, вот тогда, конечно, вот эти индустрии развлечений закончатся. Потому что в чем причина? Неужели Богу не нравится, чтобы люди веселились? Как вы думаете? Богу-то нравится. Вопрос, как веселились, понимаете? Бог хочет, чтобы мы веселились разумно, чтобы мы были людьми, когда веселимся, понимаете? А когда человек без Бога веселится, он почему-то превращается в животное, понимаете, да? Вот когда, как говорят там, да, вот, вот от души отдохнули, вспомнили, да? Что, будет что вспомнить. Как это самый короткий день в году, как известно, да, это 1 января. Просыпаешься, уже закат. Вот. И это как раз то, потому что люди не умеют ограничить без Бога, они ограничить себя никак не могут, понимаете? У них нет внутренней возможности ограничить себя. У них вот этот пожирает этот пламень, пламень потребления, этот огонь, он зажигает их. Устыдились, не пили вина, горька стала секера для пьющих. Секера – это финиковое вино 20-градусное, ну, сладкое, естественно, очень, ну, как ром. Оно погорчело для пьющих, да, то есть для людей от горя изменились, даже вкус всего изменился. Этот человек даже удовольствие перестанет даже в алкоголе получать. Как и предсказывал Бог, что, как сказал царь Соломон, что кто может получать наслаждение без Бога? Без Бога наслаждение получить невозможно, видите? И именно поэтому, конечно же, здесь говорится, что в конце мира одно из наказаний Божьих, то, что человек потеряет способность получать удовольствие. Ну, действительно, это пресыщенные люди, они разве могут получить удовольствие от простых вещей? Чем более человек пресыщает, тем меньше он может получать удовольствие, так ведь? Тем меньше он способен действительно к реально каким-то радостям. Опустел город. Заперт вход в дома. То есть страшно пришло до наказания. То есть город пустой уже, дома запертые. Плачьте о вине повсюду, прекратилась всякая радость земная, удалилось всякое веселье с земли. Вот как я и говорил, да, то есть это как раз результат Божьего наказания. Бог отнимает радость с земли. Так получается, что люди пытаются, знаете, часто люди, живущие, как вот здесь про них сказано, надменность и богатство нечестивых, или по-славянски еще лучше, вседерзость и богатство нечестивых, да? Эти вседерзкие и богатые люди, нечестивцы, они гоняются за наслаждением, но все меньше и меньше получают. Вот есть такая поговорка, да? Сначала я пил водку, потом водка пила себя, потом водка пила меня. Вот. На самом деле точно, это описание вот это реально. А тогда тут это вот наказание охватит весь мир. Как говорил Ефрем Сирин, в конце времен люди будут ходить, под ногами у них будет валяться золото и серебро, но никто их даже не поднимет, потому что им будут уже не нужны. И останутся города пустыми, и дома оставленные погибнут. И это будет, и это все будет на земле среди народов. Подобно тому, как отрисают маслину, отрисут и их. И подобно тому, сколько остается по собиранию винограда. То есть, а столько же останется их. Вот как вот, когда отрисают маслину, да, там остается совсем немножко там, да, на ветках там, самых крепких. Так вот и будет в конце. Останется ничтожное количество людей, совершенно ничтожное. Так же, вот как виноградом, остается пару виноградинок, да, не собрано. Так вот, маслин, так вот от народов практически никто ничего не останется. Как обещал Господь, вот этих великих страшных карах конца времен, которые мы читаем в Апокалипсисе. Но они же здесь же имеют в виду Господь. Они возвысят город, голос свой. Оставшиеся на земле так возрадуются славе Господней, что вода морская придет в волнение. То есть одновременно, с одной стороны, будет страшное истребление народов, а с другой стороны, появятся некие вот это оставшиеся, да, те, кто останутся в остатке, ничтожное количество, да, людей, которые там, как маслины, да, отдельные, там, да, как виноградные ягодки не собранные. Так вот, эти оставшиеся, они возвысят голос свой. Возрадуют за славе Господней, что вода морская придет в волнение. Кто такие? Вот, то есть остаток народов будет радоваться, но уже радоваться чему? Не пьянству, да? Не опьянению вот себя, не лишение себя разума, когда радуются и сейчас люди, а будут радоваться славе Господней. Идет речь о том, что праведники, которые останутся, единственно выживут среди народов, которые останутся перед глазами Божьими, они единственно будут радоваться от чему? За то, что они увидят славу Божию. Вот в этом и источник радости. Для чего, собственно, чувство радости в человеке создано? Оно создано для Бога. И вот праведники, они оставшиеся на земле, они будут радоваться славе Господней. И так, что вода морская возшумит. То есть множество языческих народов, как говорит Александрийский, они возшумят и изменятся. То есть огромные волны язычников, они изменятся, потому что из них поднимутся вот это, вот поднимется вот этот великий остаток, да, славящий Господа. Остаток славящий Бога, это что такое? Церковь, понимаете, да? Православная церковь, которая собрана из всех народов, и которая славит Бога, несмотря на вот великую катастрофу. Ну, кстати, здесь интересный вопрос. А почему церковь будет радоваться к концу времен? Во-первых, увидит славу Божию. Во-вторых, справедливость. Во-вторых, справедливость будет установлена, понимаете? Вот часто, знаете, вот часто говорят, почему же так вот христиане, там, вот сейчас так, правда, не говорят, а раньше говорят, почему христиане так ждут конца мира? Ну, естественно, во время гонений человек ждет, чтобы гонения прекратились, так ведь? Во время пыток и преследований человек хочет, чтобы все это закончилось. И хочет, чтобы восстановилась справедливость. И церковь видит, что справедливость восстанавливается. Что на земле наконец-то наступает настоящая справедливость. Справедливость, которая коренится в том, что человек, он, то есть воздает, Бог воздает всем злым людям по делам их.
А как же они останутся после такого кошмара?
Бог сохранит всех. Как сказано, что Анна пойдет от страны твоей тысяча, а тьма одесную тебе, к тебе же не приблизится. Помните? То есть пойдет с правой стороны, с левой стороны у тебя упадет 1000 человек, с правой стороны 10 тысяч человек упадет мертвыми, а ты останешься живым. Понимаете, Бог, когда наводит наказание на мир, он всегда наводит его адресно. Это нам кажется, что там всех подряд забирает. Нет, у Бога все подсчитано. Бог всех знает, когда, кого, за что, за каким образом наказать или не наказывать. Новое небо, новая земля, я же вам говорил. Да. А почему, собственно, апостол Павел говорит, что мы, оставшись живыми, восхищены будем в встретении Господне на воздухе, так всегда будет с Господом. Он как раз объясняет эти слова. Да. Да. Да.
А смотреть на это будет возможно вообще в силах человечества?
В силах. Да. И более того, что они будут? И что более того, что сказано? Что люди будут в таком люди будут торжествовать, что правда Божия воцарилась, понимаете, да? А не так, вот, как мы считаем, там, да, что, мол, люди будут скорбеть и так далее. Нет, сказано, что они будут радоваться торжеству правды и славы Божьей. Здесь, кстати, вопрос такой возникает. Знаете, часто говорят, да, как там люди могут там наслаждаться раем, когда у них там их родные, близкие люди в аду находятся? Как бы вы ответили? Потому что здесь, помните, мы говорили, да, что духовное родство превыше всего. Вот духовное родство, которое есть в Боге, оно поднимается над плотским родством. И человек смотрит на любого другого человека глазами Бога. В том числе, в первую очередь, на себя, конечно, да, снова. Но и на всех остальных. И поэтому и сказано, что праведники, они признают абсолютную, полную правоту Бога. Кстати говоря, Григорий Нисли говорит, что и грешники признают полную и абсолютную правоту Бога. В день суда и праведники, и грешники скажут Богу славу. Вы знаете, да, что, например, Люцифер сам лично преклонит колени перед Иисусом Христом. Да? И даже не колени, он еще и голову преклонит. Почему? Может преклонить колени из-за любви, да? А может преклонить колени, потому что тебя за шкирку бросит. Понятно, да? Вот. Так и сказано в книге Псалмов, помните? «Сказал Господь Господу моему, сиди по правую сторону от меня, до тех пор, пока я не брошу врагов твоих под ножи ног твоих». Вот так в конце мира и будет. всякое колено небесных и земных и преисподних преклонится перед именем Иисуса Христа. Все враги Божии, они будут брошены к его ногам, и все признают абсолютную правоту Бога. Злиться будут, но они скажут, что ты прав, хотя очень не хочется. Понимаете, да? Вот. Действительно, очень часто, знаете, люди там говорят там что-то. Хотелось бы там то или сё, но, конечно, что касается правоты, может признать тебя правым, но при этом быть недоволен. Бывает такое? Я понимаю, Господи, ты прав, но как не хочется. Бывает такое, да? Вот. И именно вот про это и сказано здесь. Как раз то, что так и будет в самом конце. Потому, посему слава Господня будет на островах морских, имя Господа будет прославлено. Господь свое имя явит на морских островах. Что такое морские острова? Для Библии и для Ветхого Завета островами морскими называются дальние страны, которые находятся как бы вне кругозора еврейского народа. Ну, в первую очередь, это острова греческого архипелага, Сицилия, Сардиния, Мальта. Древние знали о неких огромных островах, которые находятся за океаном Атлантическим. Мы даже тоже этих острова знаем, да? Называются они Америкой. Вот. И сказано, что имя Господа будет славиться на этих островах. Да? То есть самые дальние народы, самые дикие народы будут узнают имя Господа. Слава Господня будет на островах морских. Имя Господне будет прославлено. Имя Господне будет прославляться по всему миру. То есть вместо маленькой, да, общинки, живущей в маленьком пятачке земли, да, в Израиле, имя Господня будет прославляться тебе по всему миру, как об этом предсказал пророк. Это вот будет предшествовать концу. Ну, собственно, об этом и Господь сказал, помните? Прежде будет проповедано Евангелие всему, всей твари. Видите, какая параллель, да? То есть план Бога, он проявляется, да, в течение тысячелетий. Бог все яснее и яснее объясняет сам свое пророчество. Слава Господню действительно распространится на островах, благодаря миссионерству. Недаром именно миссионеры приближают конец времен. Знаете, да? Вот эти события приближаются миссионерами. Потому что человек, который обращает людей в православие, он приближает таким образом конец мира. Ну, конечно, Слово Божие доходит через любые носители, конечно же. Да, конечно же, да. Господь использует все на самом деле. И дальше говорит Писание. Господи Боже Израилев, надежда благочестивому, от края земли мы слышали чудеса. Но скажет горе хулящим, которые хулят закон, горе преступникам, которые переступают закон. Все народы, которые да, находятся на краях земли, да, на островах морей, они восклицают, что Господи Боже Израилев, ты надежда благочестивому. То есть мы поняли, что ты, тот, кто благим образом почитает тебя, кто любит тебя, кто служит тебе, тому благо, ты его Господь. Да и для него надежда. Он избавляет того. Вот вы спрашивали, каким образом спасутся? Сказано, да? Господь Божий Израилев, ты надежда благочестивому. Сам Бог избавляет людей во время этих великих катастроф конца мира. Он сам надежда и прибежище наше. Недаром церковь так часто говорит, услышанный Божий, спаситель наш, упование всех концов земли, исущих в море далече. Да? Надежда всех концов земли и те, кто в море далеко. И поэтому говорит Писание, от края земли мы слышали чудеса. То есть народы говорят, что чудеса Бога уже не только где там, где Израиль, да, до самых краев земли доходит весть о Боге, и вместе с вестью о Боге приходят чудеса на самые-самые края земли. Везде, где идет проповедь Божия, там видны великие дела Бога, там совершаются чудеса, и мы видим, что теперь уже слава Богу, она являет свое могущество и силу, и славу во всех концах мира. Так и есть на самом деле, да ведь? С распространением проповеди и Евангелия божественной силы также являет себя везде. Не случайно, да, ведь, когда церковь приходит куда-то, что церковь начинает делать? Она крестит, меня помазывает, но еще она причащает, ну и что еще делает церковь? Она занимается исцелением, понимаете, да? Ну, просто нет, да и телесным. Таинство соборования, да, до сих пор у нас. Везде, по всему миру, таинство исцеления действует, да, и чудо стало нормой жизни. То есть, действительно, мы живем в атмосфере непрерывных чудес. Когда говорят, что там христиане, там говорят, что, когда христианам говорят, что чудес на свете не бывает, ну, надо сказать так, вы в церкви не жили никогда. В церкви чудеса – это просто нормально. Но здесь сказано о неких последних чудесах. То есть, о великих избавлениях, которые Бог совершит на корях земли. То есть, при последней великой проповеди Бог совершит великие чудеса, когда Он явит свою силу и славу среди обращаемых народов, которые приходят к Нему. которое приходит из гибели к спасению. Но, ну, скажут еще они, спасенные, но горе тем, кто хулят закон. Горе преступнику, который переступает закон. Двойное горе кому? Первое, кто хулит закон и кто его переступает. Тот, кто хулит закон, тот, кто борется с законами Бога. Вот это те люди, которые там борются с гомофобией, там, да, так называемой. Таким Бог объявляет горе. Гомофобия у нас, это называется ненависть к гомосексуализму. Главным гомофобом вселенной является Господь Бог. Понимаете, да? Он ненавидит содомию и за это уничтожает целые города. Помните, Содом и Гоморра, так они сожжены были. Вот, Бог ненавидит злодейство, и человек, если злодейство оправдывает, то он получает возмездие Бога. Но горе преступникам, которые переступают закон. И преступникам тоже горе, потому что они получат от возмездия от Бога. И страх, и пропасть, и сеть для вас, живущих на земле, говорит Бог. А страх, то есть люди, которые живут земными интересами, для них страх и пропасть, и сеть для вас, живущие на земле. Что значит живущие на земле? Значит ли это всех жителей? Нет. Это означает тех, кто живет только на земле. Разница, понимаете или не понимаете? Когда человек живет только земными интересами, вот для него Бог говорит, вам я обещаю страх и пропасть и сеть. Страх, сначала у вас будет паника, потому что в будущем вы будете смотреть с ужасом. А посмотрите люди, на людей, которые живут земными интересами. А что, разве не так? Разве не паника все время? Ой, что же там будет? Ой, какой кошмар! Ой, ужас! Я вот сейчас сюда ехал, по меня по этому по мобильнику интервью брали. А правда ли, возможно ли там бунт там гастарбайтеров? А может быть революция, это ли резня какая-то, да? Вот, то есть люди живут в панике, понимаете, непрерывная паника охватывает людей, охватывает человечество. Потому что люди живут земными интересами. Человек, который привык жить по-земному, его ждет, во-первых, страх, во-вторых, его ждет пропасть, а в-третьих, его ждет сеть. Пропасть, а он обязательно, страх возбудится, да? Он упадет, то, с чем он боялся, то он и то получит, на что боролся, на то и напоролся, называется, да? Вот, поэтому пропасть его ждет, то есть его все планы будут разрушены, он рухнет, упадет. И вся его идеология, и все его жизненные интересы, они окажутся пшиком, пустышкой. И сеть для вас, живущей на земле. Вас ждет сеть. Сеть не очень точный перевод. Лучше перевести это слово как селок, ловушка. Ловушка, да? Для вас предназначена ловушка. Вы прилипли к земле, и вы будете пойманы в ловушку. Как об этом говорил, видел однажды Антоний Великий. Он видел, что вся земля покрыта сетями дьявола. И он спрашивал, кто же может избежать их? Но ему было сказано, смиренно мудрый сделает человека способным избежать этих сетей. Но человек, который живет полностью земными интересами, его ждет ловушка дьявола. Поэтому Бог предупреждает. Сеть и пропасть, страх и пропасть и сеть для вас, живущие на земле. И кто побежит от страха, упадет в пропасть. А кто выйдет из пропасти, попадет в сеть. Потому что окна небесные растворятся, и основания земли потрясутся. То есть, если вы будете убегать от наказаний Божьих, вам убежать не получится. Вы от страха побежите и попадете в ту пропасть, от которой вы бежали. Вы вылезете из пропасти, думаете, что у вас все получилось вырваться, да? Как говорят, там, будем, у нас все получится. Мы сможем, да, вот как там Обама сейчас, да, говорит. Там. Вот, а Бог сказал, сможете, посмотрим. Вот это тот самый принцип, который Бог говорит, что все живущие по земному, они рухнут. Все живущие земными интересами, они запутаются. И ждет их впереди только страх, пропасть и сеть. Потому что окна небесные творятся. Какое-то удивительно странное наказание обещает Бог. Что же за открытые окна небес? Дело в том, что согласно устройству, как согласно книге Бытия, мир устроен следующим образом. Существует несколько небес. Существует пространство, в котором обитают духовные существа, ангелы. Они называются небесами. Почему небеса? Потому что множественное число, мы не знаем, сколько их небес. Если мы обратимся к еврейскому подлиннику книги Бытия, там написано «Берешит бара Элогим Шамаим вегаарец». Шамаим, то есть небеса, дословно, может привести двойственным числом, да, то есть там есть как минимум два неба. То есть существует некие два неба ангелов. Существует также третье небо, нам известно, это небо называется космическим пространством, которое Бог строил во второй день. Ну, есть еще небо, которое называется воздухом, да, то есть нам видимое голубое небо. И за пределы космического пространства, согласно Библии, Бог вывел какую-то огромную часть вод, половину всех вод Вселенной, он вывел за пределы космического пространства. Мы бы сказали в другое измерение, да, в параллельное измерение. И известные моменты, когда, согласно Библии, окна небесные отворялись. Кто-то помнит, когда это было? Во время потопа, да, окна небесные отворились. Ну, мы могли бы сказать так, что из другого открыл в другое измерение, тут хлынула вода. Это к вопросу, откуда вода попала, да, на Землю. Кстати, я, например, считаю, но это мое личное мнение, никому не навязываю, что, например, на Марсе вода появилась именно и на Европе, да, знаете, да, Европа это спутник Юпитера. Там огромное количество воды появилось во время потопа. Вот эти намоины на Марсе, водяные, да, они появились тоже тогда же. А окна небесные. А мы ничего не знаем. Сказано, первый космос был погиб, будучи погублен водой, сказано. Подлинно говорит о космосе. Апостола Петра сказано. То есть, как была космическая катастрофа, не только земная, понимаете, да? Не знаю я, где окна открывались. Точные координаты окон небесных мне неизвестны. Но, впрочем, у нас есть великолепная возможность, может быть, дожить до нового открытия. А Бог обещал, видите, обещал, что в конце мира откроются снова эти окна небесные. Дело в том, что у Бога есть некое таинственное хранилище, которое он бережет на день последней битвы. Об нем сказано в книге Иова. «Ходил ли ты сокровища снежные и сокровища градные, видел ли ты?» спрашивает Бог Иова. «Те, которые я берегу на последний день, на день воинского крика и брани, то есть сражения». То есть за пределами мира где-то Бога хранится, за пределами космоса, да? Боевой снаряд, если куда-то, да, понимаете? У него там есть соответствующие снаряды. Апокалипсис уточняет, что произойдет, когда откроются окна небесные. Будет небольшой град. Каждый градин весом 50 килограмм. Представляете, да? И он упадет на всю планету. Ковровая бомбардировочка такая. Представляете, да? Если градин из космоса летит. Представляете? Ну, да. Возможно, возможно, возможно. Вы знаете, ну, представляете, вот, собственно, и как раз ты сказано, что в конце вот это будет одно из наказаний, которое упоминает здесь Бог, да, открытые окна небесных, как наказание последнему миру. И об этом говорит, кстати, пророк Иезекииль, он говорит о великой последней битве языческих народов против народа Божия, когда Бог будет судиться огнем, градом и дождем из горящей серы. Вот, он будет судиться этими народами. И здесь как раз вот об этой битве и говорится. Почему именно о битве? Потому что в это время на земле будет происходить военная операция. От богоборческие силы, они соберутся вместе, чтобы истребить остаток народа Божия, христиан. И именно в этот момент, когда у христиан не останется никакой надежды, произойдут некоторые космические изменения. Понимаете, Бог поменяет космос, дырочка откроется, будет ковровая бомбардировка. Понимаете, вот когда у нас говорят, что ой, там какой кошмар, что же, вот полный конец наступит тогда, когда всех чипизируют, и все будут учтены, потому что все спутники все будут прозрачны. А теперь представьте себе, висят куча спутников, следят за всеми людьми, и тут открывается космическая дырочка. И начинается космическая бомбардировка. Много спутников останется на орбите, как вы думаете? Я подозреваю, что после космической бомбардировки спутников на орбите не останется в принципе, понимаете? Вот. Так что все эти страшилки, что нас обязательно там при помощи космоса будут полностью контролировать, они окажутся пшиком, понимаете, да? Потому что после великой космической бомбардировки ничего не останется. Но и при этом, добавляет Господь, и основания Земли потрясутся. То есть сама Земля начнет изменяться из своих глубин. Об этом говорит и апостол Иоанн в своем апокалипсисе. Бог ему открыл подробненько, что значит потрясутся. Будет великое одноразовое землетрясение, но зато общепланетарное. Утонут все острова и рухнут все горы. Кстати, да, такое землетрясение. Я помню, когда мы как-то на дому изучали апокалипсис, меня там один знакомый говорил, ну, что можно сделать? Нас там можно построить, там от этой бомбардировки можно бомбоубежище построить. Можно. Но основания земли потрясутся. Понимаете, да? Бомбоубежище тоже не будет. То есть все, то есть это как раз-то конец, да, для всех этих, для всего этого мятежа. Бог долго ждал, терпел, а потом сказал, все, кто не спрятался, я не виноват. Да, в руке Божьей можно спрятаться. Только единственное место, где можно спрятаться, только в руках у Бога. По другому месту нигде не спрячешься, так? Да, на Земле спрятаться невозможно. Но, как вы догадываетесь, в ближнем космосе тоже. А вот чуть дальше вы увидите, что и в дальнем космосе не получится. Земля до основания потрясется и до конца скудеет Земля. То есть Земля будет трястись полностью, да? Весь, представьте себе, совершенно Земля трясется до основания. То есть, представьте себе, это землетрясение, которое захватит не кору земную, а полностью весь объем планеты. Представляете, трясется вся Земля, вот, и потом исчезает до основания. Просыпает, да, в полыхающем огне. Не только, еще Бог одновременно в недра земли включит. Наклонится и потрясется земля, как овощное хранилище. Вот овощное хранилище, конечно, у нас не наши амбары, а там у них такие. Овощное хранилище, что такое? Это место, где сидит человек, который хранит овощ. Шалаш такой, да, там он от любого ветерка может повалиться сильного. А в еврейском тексте написано, и как пьяный шумливый оно упадет и не сможет уже встать. Его преодолел на ней беззаконие. А в Евреях написано, она будет качаться, как колыбель. И беззаконие утяготеет на ней, и она упадет, уже не станет. То есть это другой образ, да, что земля будет качаться вот так. Тебе представьте, что будет, да, суточным кругом при таком подходе, да? То есть уже полюса изменятся, видите, то есть рухнет полюса, сдвинется полюса с места, так? Она, Земля будет так вертеться, и упадет, и больше не встанет. Земля исчезнет. А? Но это будет мгновенно и очень быстро. И причина в чем? Опять мы видим в чем? То, что причина этого, потому что преодолела на ней беззаконие. И то, что на Земле люди окончательно выбрали беззаконие. Сейчас пока еще идет борьба, да ведь? И не только в православном мире, но и вне православия, да, люди каким-то образом, кто-то за законы Божии, кто-то против закона Божия, так? То есть происходит вот эта борьба людей, которые хотят по Божию поступать, с теми людьми, которые вопреки Богу поступают. Но когда преодолеет беззаконие, когда большинство человечества, подавляющее большинство человечества выберет зло, Писание объясняет, как, что произойдет это благодаря Антихристу, вот, в результате его царствования, да, тогда земля будет уничтожена окончательно, бесповоротно. Кстати, интересно, согласно Анастаусту, вот апостасия, о которой часто говорят, то есть отступление, это будет имя Антихриста, одно из имен, потому что он ведет человечество в последнее величайшее отступление. Часто сейчас принято считать, что апостасия будет перед Антихристом, но Писание говорит, что апостасия это будет результат действия Антихриста. Законы издаст противобожные, да, он и пример даст, и очарует людей колдовством, то есть он на глазах людей колдовство будет делать, и люди поклонятся ему как Бога. Ведь, кстати, на земле преодолеет беззаконие, то видите, то есть Бог прямо предсказывает, что земля в конце ждет, ее ждет не Царство Божие на земле, так, а наоборот, максимальное беззаконие ждет землю. И поэтому она упадет и больше не станет. Больше земля вот в этом виде, она исчезнет навсегда. И будет в тот день... Прострет Господь руку на воинство небесное и на царей земных, и соберут их вместе, и заключат в крепости и темницы, и после многих поколений будет Божие посещение их. Бог простирает руку свою на воинство небесное. Что это такое? То есть, что это за странное такое таинственное воинство небесное, как вы думаете? Ангелы. То есть, на неких ангелов Бог простроит могущественную свою руку, и Он избросит их с небес в самом конце времен. Он отловит всех злых духов, которые окружают землю, да, которые называются духами злобной, злоба поднебесных, так? И поднебесное царство будет разрушено. Бог одним движением своей руки сметет все поднебесье, которое сейчас называют астралом, да? Там, астральными мирами, там, да? Там, параллельными мирами и так далее. Все эти параллельные миры, так называемые астрал, то есть духовные миры падших ангелов, они будут одним движением Бога закончены. Бог поймает всех ангелов, мятежных, все воинство небесное, он поймает всех царей земли, высокомерных, выступавших против Бога, и соберут их вместе, и заключат их крепости и темницы. И в подлиннике говорит, будут заключены в ров, в некий огромный страшный ров, который описан в Писании как озеро, горящим огнем и серой еще. Они, то есть, будут брошены в огненную бездну навсегда. Произойдет это после многих поколений, Бог предупреждает. Бог через, и через много поколений будет посещение их. То есть Бог предупреждает сейчас своим именем пророка Исаии. Пройдет много еще поколений, пока Бог не посетит их. Сейчас еще им дано власть действовать, да, этим духом злого поднебесного. Но в конце сатану и его ангелов ждет полное, окончательное и вечное посрамление. Так что они больше никогда не встанут. Они навечно будут брошены в бездну огня, из которой они не поднимутся никогда. Здесь как раз-то можно вспомнить слова Анастауста. Анастаус говорит, спрашивает меня, где находится ад? Ну, он говорит, как я скажу так, что как темница помещает обычно вдали от дворцов, так вот и ад будет находиться вдали от селений праведных. Однако же, дальше говорит Таулст, не следует думать, искать место, где она будет находиться гиена, а следует искать способ, как бы туда не попасть. Понимаете, да? Что значит посещение их? То есть Бог, когда говорит, что Бог посетил кого-то, значит Бог будет судить их. Вот в конце, конец мира будет ознаменован еще судом над злыми духами. Недаром сказано, что праведники будут судить ангелов, да? Вот этих ангелов, мятежных злых духов, будут судить праведные. И Бог, по слову праведников, он осудит этих злодеев. И злодейские духи будут понесут свое наказание навсегда. И дальше говорит Писание. «И распадется кирпич, и пойдет стена, и покраснеет луна, и устыдится солнце, потому что Господь воцарится в Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами будет славен». Распадется кирпич, и пойдет стена. Некая таинственная стена, которая отделяла людей от Бога. Кирпичная страшная стена. Почему кирпич? Красный камень, да. Раз, но главное другое. Кирпич, это напоминает нам об работе евреев в рабстве египетском. Помните? Что они делали? Они кирпичи изготавливали, так? Вот. А кто им руководил? Фараон, так? С насмотрщиками. Фараон был образом кого? Дьявола и ангелов его. То есть, вот это всю стену, которую построил дьявол вместе с злыми людьми, между Богом и людьми, и Это стена злых духов, которая ограждает мир от Бога. Защищает, вернее, не дает людям подняться к Богу, да, после смерти. Эта стена рухнет, будет уничтожена Богом. И покраснеет луна, и устыдится солнце в самом конце, да? То есть луна будет красной, как кровь, как обещает Писание, да? Почему она будет красной? Будет отражать полыхающую землю. А луна, а солнце устыдится. То есть она не сможет больше светить, она станет черным. Она потухнет. Вот, потому что Господь воцарится в Сионе и в Иерусалиме. Потому что наступит наконец Царство Бога. Появится новый Сион, да? И новый Иерусалим. Здесь пророк Исаия видит уже в своем видении тот самый Новый Иерусалим, который подробно описан Иоанном Богословом, да, в своем удивительном таинственном видении, в самом конце последней главы Библии. Новый Иерусалим, сходящий от Бога. Вот в нем Бог воцарится навсегда. В этом великом Сионе. По него мы поем: «Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме». Да? Вот тогда, когда Бог воссядет в Новом Иерусалиме, а Он явит свою славу, когда наступит Его полное абсолютное царство, тогда устыдится солнце, потому что оно вспомнит, что прежний свет был уничтожен перед сиянием лица Божия, так? И луна покраснеет тоже от стыда. То есть вся вселенная изменится, потому что появится новое небо и новая земля. А Бог воцарится и в Сионе, в Иерусалиме, и перед старейшинами славен будет. Он явит свою славу перед старейшинами, перед какими-то таинственными старейшинами, то есть перед всеми, перед теми 24 старцами, старейшинами, да, которых видел апостол Иоанн, сидящими вокруг Бога. 12 патриархов Ветхого Завета и 12 апостолов Нового Завета. Именно они здесь упоминаются, которые воздают честь и славу Богу, которые кладут перед Богом венцы свои, да, воскуряют перед ним фимиамы, поют ему песнь спасения, что Бог спас все человечество. Вот этим завершится конец мира. И при этом дальше описывается песня нового спасенного Израиля, который будет прославлять Бога за то, что Он совершил свой справедливый суд. Но об этом будем говорить в следующий раз.